Артём, привет.
Привет, Жень.
Мы с тобой сегодня будем обсуждать твою любимую команду и команду, с которой многие очень связывали надежды на выход в финал от Востока, Boston Celtics. Понятно, что не все получилось так, как хотелось бы. Понятно, что есть определенные причины, из-за которого все произошло так, как произошло. Но у всех эти причины разные. Как ты считаешь, что ты оцениваешь, вот как, я не знаю, хочешь назови одну причину, хочешь назови ряд причин. Понятно, что многие считают, что там Кайри был неправ. Твое мнение?
Ну, давай начнем сразу. Да, Celtics в этом сезоне, наверное, подставил весь Бостон, да, Патриотс и Ред Сокс свои серии выиграли, Брюинс в финале, а как бы Celtics разочаровали немножко. Наверное, если, естественно, как и любая победа, так и любой провал, я думаю, в данном случае мы можем говорить о каком-то таком провале, да, учитывая амбиции, ну, не бывает там одного отца у победы и одного отца у трагедии такой. То есть в любом случае это какая-то совокупность факторов. Поэтому, конечно, где-то можно сказать, что чуть-чуть мог лучше сработать Эйндж. Хотя, в принципе, он, наверное, еще перед прошлым сезоном собрал шикарную команду на бумаге, да. И перед стартом этого сезона нам казалось, что в оба к финалисту конференции добавляются Кайри и Хейвард, и все должно быть шикарно. Поэтому как бы оправдано, что он особо ничего менять не хотел. Поэтому я не знаю. Может быть, единственное, что как бы мне кажется, в команде в итоге не хватило какого-то, может быть, дядьки-наставника, знаешь, или в тренерском штабе кого-нибудь типа Кида, да, или какого-нибудь дядьки-наставника в команде в качестве игрока. То есть на каком-то этапе все-таки вот эта раздевалка ушла жить своей жизнью, и никто в клубе, я так понимаю, особого влияния на нее не имел. Если говорить о игроках, ну, наверное, в какой-то мере разочаровали все, кроме, ну, может быть, Смарта. Смарт отыграл, мне кажется, шикарный год. Где-то его неполные кондиции, вот как раз где-то его, может быть, с Милоки не хватило. Вот, но глупо сейчас, наверное, на это кивать, да, то есть с таким составом, вот был бы Смарт, нет, я на это не киваю, но Смарт провел однозначно хороший год, с моей точки зрения. К остальным ко всем есть какие-то вопросы, да, то есть не совсем я согласен, то есть я очень много читал, как бы, мнений в прессе, и в англоязычной, и в русскоязычной, о том, что молодые полностью провалили сезон. Я с этим категорически не согласен, то есть если посмотреть на Тейтума, он, мне кажется, прилично добавил в защите. Да, у него защитный рейтинг один из лучших в команде. Там из вингов лучше него только Хейвард там на буквально миллиметр, а так еще, по-моему, только Бэйнс. При этом у Тейтума из играющих еще и лучший в команде дефенсив финшер. То есть Тейтум добавил в чтении там траектории паса, он реже выключается. Ну, конечно, самая большая его трагедия – это игра в атаке, это, наверное, его shot selection, выбор моментов для броска, не знаю. Тут, конечно, было, наверное, все достаточно грустно. Что касается Брауна, то Браун тоже нельзя сказать, что он однозначно провалил весь год, потому что там было два Брауна. Первый Браун – это тот, который рассказывал, сколько там он перстней выиграет к 26 годам. И первые полтора месяца это был вообще не игрок уровня НБА, наверное. И потом потихонечку он пришел в себя и провел, в принципе, достаточно такой ровный плей-офф. То есть особо у меня к молодым вопросы есть, вопросов много, но прям это не кошмар-кошмар. То есть Тейтуму вину можно поставить вот эти ужасные там shot selection, эти его ужасные двушки с отклонением, я не знаю, в стиле кого там, Дюранта там, я не знаю, кем он себя иногда возомнил, да. И, ну, может быть, частично проваленную серию с Милуоки, что мне кажется простительным, особенно на фоне того, что из второгодок-то, по большому счету, кроме Дарона Фокса, никто особого рывка не совершил. То есть мы не можем сказать, что вот все остальные выбранные вместе с Тейтумом совершили какой-то прорыв. В принципе, все или остались на том уровне, на котором они были, Или стали играть чуть-чуть хуже. Вот разве что кроме Дайрона Фокса, который, да, наверное, он провел намного более яркий
Слушай,
второй год.
Можно я тут задам тебе вопрос? То, что никто не выстрелил во второй год, и по факту так, чтобы спрогрессировать заметно, кроме Фокса, никто не спрогрессировал, даже там Митчелл, от которого ждали. Говорит ли это о том, что этот драфт-класс такой не очень хороший, или это говорит о том, что они в первый год все прыгнули выше головы, и из-за этого у них нет такого яркого прогресса второгодок, как многие ожидали?
Ну, наверное, мне кажется, что если мы говорим там о Тейтуме и Митчелле, наверное, как я вот сейчас так возьму на себя такую ответственность сказать, что самые яркие новички, да, прошлого года, ну, то есть мы парня из Филадельфии мы оставляем за скобками, вот именно задрафтованных в прошлом году, то они, наверное, попали, ну, просто в идеальную ситуацию, да, в достаточно крепкие команды с поставленной тренерской игрой, в которых, может быть, не хватало как раз игрока на их позиции, все сложилось так удачно, и они получили возможность показать какую-то свою лучшую игру. При этом я не считаю, что драфт-класс очень слабый, и опять-таки же я в Тейтюме вполне себе вижу будущего All-Star, то есть он меня не разочаровал настолько, чтобы я там был готов посыпать голову пеплом. Опять-таки же я сейчас вот возвращаюсь к тому, что вот этот выбор бросков и все остальное, и я сейчас дохожу до того, что мне кажется, что главным виновником всего провала, всего года, это все-таки стал тренерский штаб. То есть тут мы можем сказать все. Это было и не совсем понятная игра, которая то появлялась, то исчезалась. Не всегда было понятно, во что играют эти Celtics. Сейчас как бы самое такое может сейчас прозвучать достаточно смешно, но мне больше всего нравилась та игра, которую Бостон показывал в первых 10-12 играх. Там был просто, там отрезок был не очень удачный с точки зрения результатов. Да, там, по-моему, было там 5-5 на каком-то отрезке, там 6-5, что-то такое. Но там было какое-то просто сумасшедшее количество незабитых открытых трехочковых. Просто это был, ну, парад каких-то ошибок. Причем сама игра была достаточно, ну, содержательной. Были эти открытые броски. Там Бостон одно время шел четко на первом месте по нереализованным, как бы, открытым трешкам. И это была хорошая игра. После этого там, как бы, да, так совпал опять-таки же ряд факторов. Браун вошел в сезон не игроком НБА. Гордон Хейвард вошел в сезон не игроком НБА, поэтому вся вот эта хорошая игра, она как бы вот на этом месте и осталась, да, пошли вот эти смена ротации, в старт попали Браун и Моррис, Смарт и Моррис, и может быть где-то на каком-то этапе можно было бы еще раз перетрусить ротацию, потому что не сказал бы я, что вот так как сочетания изменились, все стало идеально, да. То есть все было неплохо, но так и не была решена проблема и того же второго юнита, который, по-моему, при любом сочетании умудрялся сливать все, что как бы все, что было заработано к этому моменту.
Слушай, точно так можно же, я тогда вот тут да. задам вопрос? Если у вас более-менее начал работать первый юнит после того, как обоих Маркусов двинули в старт, не считаешь ли ты, что это уже Стивенс сам не захотел менять то, что работает, побоявшись сломать и не найти потом необходимого, так скажем, уровня?
Однозначность Стивенс, ну, как бы я верю, что у него достаточно широкий там круг полномочий, в его работу никто не вмешивается, поэтому это было решение Стивенса уже оставить все как есть, и причем как бы, ну, было чуть-чуть опасливо за этим наблюдать, потому что было видно, что оно все равно не едет так, как должно, да, я абсолютно не верю в этой истории, когда, ну, мы там как-нибудь в плей-офф попадем, а вот там мы разыграем, я в этой истории не верю, то есть, если команда играет так себе весь год, то она так себе и продолжает играть, да, то есть, если там не меняется чего-то кардинально. И, то есть, тут к Стивенсу очень большие вопросы, что как-то он не разобрался с этим всем. Причем иногда казалось, опять-таки же, что и ротация сильно широкая, и людей в команде слишком много. Потому что если выпадали 1-2 игрока по ходу сезона, то команда показывала чуть более стабильный результат. То есть, такое где-то было иногда ощущение, что просто и времени всем... Ну, об этом как бы говорили перед сезоном, да, что слишком много таланта может быть в команде. Я, если честно, в эту... вещь вообще не верил, то есть я считал это чушью, что может быть
слишком
много
таланта. Расскажите это Golden State про слишком много таланта.
Да, то есть это чушь про слишком много таланта, но возможно, то есть с тем количеством вот таких вот игроков, которые свое «я» хотят поставить где-то чуть выше всего остального, как раз это, наверное, и задача тренера справляться. И вот тут Стивенс, как бы, ну, мне кажется, провалился еще и в том, что он, ну, если у тебя есть одна звезда специфическая, такая звезда-интроверт в лице Кайри Ирвинга, тебе надо как-то его делать максимально довольным и счастливым. И это тоже не получилось. То есть он, его Стивенс активно как-то пытался вписать в свои схемы. И, наверное, до конца это так и не сработало. То есть и в конце сезона, то есть и в серии с Милоки мы точно так же видели. Вот есть Кайри, а есть как-то все остальные. То есть он как-то колупает отдельно эти очки, пытаясь и ковыряясь. И все как-то отдельно пытаются ковырять эти очки. То есть так мы и не увидели, как это должно было работать. И я же говорю, это не работало, в принципе, практически весь год. То есть иногда были такие яркие вспышки против сильных соперников. Вот это оставляло какое-то такое зерно оптимизма, что вот раз смогут там с Golden State зарубиться, там с Хьюстоном, то может быть и в плей-офф что-то получится. Но и опять-таки же, наверное, можно сказать, что коуч Бад полностью раздел Стивенса в очной дуэли просто. Ну, то есть без шансов, да.
К этому мы с тобой там подойдем, наверное, чуть позже. Я хотел еще вот какой момент у тебя уточнить. Как у фаната и человека, который смотрел больше игр, чем я. Ну, почти наверняка. Скажи мне, есть, допустим, Кайри, который играет обособленно от команды и в свой баскетбол? Окей. Без него у вас, ну, я так понимаю, лучшим плеймейкером был Гордон со скамьи. Во всяком случае, ближе к концовке сезона, он, когда он вернулся в более-менее свою рабочую форму, свое рабочее состояние, он тогда начал показывать, что вот все то, за что его любили, собственно, и Брэд Стивенс, и ребята из Юты, то есть то, что он видит паркет хорошо, то, что он достаточно универсален в плане своих атакующих возможностей. Может, я что-то не вижу. Расскажи мне, вот как ты видишь со своей точки зрения.
Ну, Хейварду с переводом на скамейку ему вообще отдали такую роль генерала второго юнита, да, то есть он должен был по замыслу вести полностью игру второго юнита, и в те минуты, когда Кайри не было на площадке. Там, конечно, активно ему пытался мешать в этом Розир, но сейчас тяжело. Где-то на первой половине сезона, да, может, где-то Хейвард не брал на себя излишнюю инициативу, просто там убегал на дугу. Хотя он неплохо попадал, то есть где-то это было оправдано, но он себе убегал иногда в угол и там стоял, ждал, что придумает Розир. Другое дело, что Розир редко что-то хорошее придумывал. Но да, Хейвард, можно сказать, что он вполне годился бы на роль основного болхендлера в этой команде, наверное. При этом я сейчас не хочу сказать, не совсем правильно сказать, что Кайри весь сезон играл вот так обособленно. Нет, он абсолютно искренне, мне кажется, пытался делать то, что ему говорит Стивенс. То есть он абсолютно искренне пытался интегрироваться. У него были иногда очень хорошие игры, когда он очень хорошо заигрывал партнеров. Были там отрезки, когда он мог за всю четверть, там первую, сделать буквально 1-2 броска, а все остальное время он раздавал мяч. Тут другое дело, что он не смог найти баланс. То есть или он остывал вот в эти моменты, когда он пытался всех заигрывать, да? Или он начинал на себя перетягивать одеяло, и все остальные остывали. То есть, наверное, как-то у таких игроков, которые мы говорим, там, не знаю, pass first, point guard нужен Бостону или нет. Ну, то есть, наверное, каких-то у хороших плеймейкеров должен где-то быть баланс, да, вот этот между своей игрой и игрой на партнеров. У Кайри просто практически, ему очень тяжело было найти этот баланс. Он или замораживал всех и просто решал там 5-6 айзо владений подряд, особенно в концовках, или как бы он раздавал партнерам, и тогда он сам потом остывал, и сам потом ему тяжело было иногда вернуться в игру. Были игры, когда все получалось. Однозначно были игры, когда он и забивал, и раздавал, но вот в серии как раз Милоки, когда что-то начало идти не так, ну, Кайри вернулся. Всегда игроки, наверное, возвращаются к тому, что они считают, что работает лучше всего, да, ну, то есть на подсознательном уровне. И Кайри вернулся к тому, что он умеет лучше всего пытаться Вайза всех обыграть и все забить.
Слушай, тогда вот, извини, я здесь тогда тебя на минутку прерву. У вас в прошлом сезоне, в сезоне 17-18, у Бостона было, наверное, больше всех в лиге камбэков с двузначного отставания. ну, во всяком случае, из всего, что я помню за там, лет за 10 последних, вы отыгрывались после проигранной первой половины почти там в каждом матче. И у вас была, как у команды, вот некая mental toughness, что ли, то есть я не знаю, может, как-то это можно по-русски назвать более точно, то есть то, что вы знали, что да, там мы проигрываем, но у нас есть ресурсы для того, чтобы выиграть. Я этого вообще не видел в этом сезоне. Может, ты помнишь какие-то там пару ярких камбэков, но это и все. И вот это то, что меня смутило больше всего. То есть вот тот дух, который был присущ вашей команде в предыдущем сезоне, он пропал в этом. В чем причина, на твой вкус?
Тут причина может быть, видишь, наверное, все-таки был... Нам сейчас об этом достаточно мало говорят, да? Ну, кроме Розира, который умудрился вынести все из раздевалки, то есть там буквально практически сразу после экзита интервью он там попал на передачу, где рассказал, как вот плохо относились к нему, а хорошо к Кайри Гордону, и что он такого не заслужил. Ну, и наговорил там много всякого. Но в остальном особенно... из ссоры из СБ не выносился, но можно говорить, наверное, да, что какой-то конфликт между молодыми и ветеранами он был. Причем, наверное, нельзя говорить так, нельзя делить все молодые, все ветераны. То есть тяжело представить, какую позицию там, например, занял Эл. Парень, человек вообще такой неконфликтный. Вот. Поэтому, ну, однозначно можно, мне кажется, можно говорить, да, что там Браун, Тейтум, Розир, это где-то ребята, которые удивили в прошлом плей-офф, да, они, может быть, оказались не совсем согласны с той ролью, которая у них появилась в начале этого сезона, да, и с Ирвингом, и с Хейвардом, который, скажем, играл плохо, но играл много, например, да. То есть где-то, скорее всего, это сыграло свою роль. А когда мы говорим о таких вот камбэках каких-то больших, то, ну, в любом случае, наверное, в первую очередь это должна команда, да, включиться на полную. Должно быть вот такое максимальное доверие друг к другу. Должна быть какая-то общая идея. Вот этого никто не заразился, мне кажется, в Бостоне этой идеей практически по ходу сезона. То есть все как-то выполняли свои обязанности, но чего-то этой команде не хватило. При этом, опять-таки же, когда вот если нельзя вешать всех собак на Кайри, потому что, опять-таки же, можно сказать, что от него больше всего требовалось, и, наверное, да, где-то он не справился с ролью, которой он хотел, да, уходя из-под тени Леброн, он, наверное, хотел быть главным человеком команды. Можно сейчас сказать, что, наверное, ему с этим тяжело справиться, и как лидер, пока он себя не проявил, то есть... Вот, тяжело, наверное, с его характером, да, он такой выглядит интровертом, чуть-чуть там со странными мыслями в голове. Наверное, такому человеку вообще тяжело за собой вести людей. И он, наверное, с этой миссией не справился. Но вешать всех собак на него я бы не стал, потому что, ну, его партнеры тоже не блистали, да. И мы вот, когда обсуждаем других звезд, мы говорим, что нам нужно Леброну дать снайперов, и они попадут. То есть там Янису дать снайперов, и они попадут. И Хардену дать, окружить его снайперами не попадут. Ну, может быть, и Кайри нужно было бы дать снайперов, которые будут попадать после его обыгрышей один в один, да, там, и скида каких-то на дугу, как кто-то будет выходить на подстраховку. Он этих снайперов не получил. То есть ему сказали работать с той командой, которая есть. Поэтому, наверное, на него тоже нельзя всех собак вешать.
Окей. Хорошо, тогда ситуация получается, ну, недостаточно прозрачная, поэтому, я имею в виду, вот, текущая. Поэтому давай, наверное, прежде чем переходить к будущему, определимся с тем, какие цели стоят перед организацией, но реалистично. То есть понятно, что якобы там все говорят, что мы хотим выиграть чемпионство. Но когда это говорит Сакраменто, это звучит как минимум смешно. Когда это говорит Бостон, к этому начинают прислушиваться. Как ты считаешь, какие цели стоят перед организацией вот сейчас? И, ну, давай будем честны, Эйндж человек реалистичный. Он не будет ставить... цель выиграть чемпионство, если он не может ее достичь. По его прикидкам и по уровню таланта, который был в команде, теоретически Бостон мог претендовать на топ Востока. И его многие аналитики туда ставили. Я, честно говоря, тоже верил в то, что команда справится. Но после этого сезона, я думаю, цели могут поменяться. Что думаешь?
Я думаю, цели на сезон будут определены только после лета, да? То есть не секрет, что Дэвис является для Энджа такой себе целью номер один на протяжении уже большого количества лет. Во многом поэтому информации достаточно много, что во многом поэтому он отказался от каких-то трейдов к этому дедлайну, которые могли бы оскуднить запас тех же пиков, там, да, забрать каких-то молодых игроков. То есть он хотел подойти к возможному трейду с Дэвисом во всеоружии. А мне, с моей точки зрения, это однозначно удалось. То есть я слушал ваш подкаст, где ты там называл среди главных кандидатов там и Денвер, и Клиперс на обмен. Мне кажется, что, опять-таки же, мы не знаем, как оценивает активы Гриффин, да? Но есть у нас четкое интервью Гриффина, как, до того еще, как он стал главным человеком в Новом Орлеане, где он говорил, что с его точки зрения однозначно лучший пакет у Бостона, и что он на месте главного генерального менеджера Нового Орлеана требовал бы за Дэвиса игрока на детском контракте с потенциалом звезды, сильного ветерана и пики. То есть мне кажется, что Бостон запросто может этот пакет предоставить. Опять-таки же, исходя из того, что я верю, что Тейтум это
All-Star. Если этого будет достаточно сейчас, потому что для меня лично, почему я называл другие команды более, скажем так, в выигрышном положении, потому что я не верю, что Дэнни отдаст условного Хорфорда, условного Тейтума и там пару пиков за Дэвиса. Вот это то, что меня останавливало, потому что Л очень важен для команды. Тейтум, бог с ним, Тейтума можно обменивать. Я, допустим, я понимаю, что это несравнимые величины Дэвис и Тейтум. Согласится ли Эйндж отдать? Вот что меня интересует, насколько ты считаешь, как человек более погруженный в среду, насколько ты считаешь, Эйндж готов пожертвовать, каким количеством активов он готов пожертвовать? Потому что тот трейд, который вот я сейчас озвучил, это мне кажется, ну, мало за Дэвиса по мнению Нового Орлеана. Не по адекватности оценки, а по мнению Нового Орлеана на текущий момент.
Ну, давай так, смотри, у нас есть ситуация с Каваем. За него ушли Дерозан, Пёртль и Пик, да, по-моему, там еще и защита, и топ-20. И они ушли даже не за одного Кавая, а за Кавая и Дэнни Грина. У нас есть, как бы, Дэвис, который... Ну, лучше ли он Кавая в современной НБА? Я не уверен. То есть, на мой взгляд, пакеты из Тейтум плюс Смарт... плюс наполнители зарплат, это может быть или Бэйнс, принявший опцию там, или еще кто-то, и пики, в том числе пик Мемфиса, который очень удачно не достался в этом году, не стал 9-м пиком, а перешел на будущие года. Мне кажется, этого должно хватать. Это моя точка зрения. Опять-таки, если мы воспринимаем, что Тейтум это вот тот игрок, которым я его вижу, да, то есть это там All-Star через год, через два.
То есть ты думаешь, что Новый Орлеан не захочет брать человека по позиции, а захочет брать условного Смарта в пару к Холидею? В это я не готов поверить.
Я не думаю, что перед ними, то есть они должны искать однозначно... То есть мне почему не нравилась твоя идея с возможным там трейдом в Денвер, потому что ты назвал, ну, в принципе, неплохих игроков, которые, ну, на мой взгляд, не должны вырасти дальше качественных, хороших ролевиков. И просто как бы по позиции, зачем Новому Орлеану кто-то сейчас по позиции? Им нужно находить лучшего молодого игрока в этом пакете, который будет с Зионом примерно в одном таймлайне, которые могут и выйти на пик одновременно. И все, ну то есть и пики. То есть, мне кажется, в первую очередь приоритет это получить вторую приму к Зиону, потому что, ну, сейчас понятно стало, что, наверное, на одной звезде тяжело построить франшизу, да, с какими-то большими. То есть тебе нужно две звезды, желательно как бы на детских контрактах. То есть мне кажется, что первая задача Гриффина это найти вторую приму к Зиону.
А в какой роли должна быть эта прима? То есть я так понимаю, если Зион большой, то должен быть кто-то маленький. Маленький кто?
Ну, в моем понимании, это Тейтум их должен устроить. То есть, они все равно будут играть на разных позициях. То есть, я не вижу сейчас смысла. Это должен быть лучший игрок с лучшим потенциалом из возможных. То есть, кто бы это ни был. На мой взгляд, это так. То есть, мы можем сейчас говорить, что если Нью-Йорк предложит возможного Барретта, который должен теоретически до них дожить, да? Я как бы не сильно слежу за студентами, мне достаточно тяжело говорить, но вроде как третьим должен уйти RJ Barrett, да? А они вроде как друзья с Зионом, что это может быть как-то тоже склонит чашу весов. Но мне кажется, то есть как бы в моем гипотетическом трейде Бостон здесь выигрывает, потому что, ну, Тейтум это чуть более сейфовый такой вариант, да? Ну, то есть все-таки парень уже что-то показал в этой лиге, ну и показал достаточно немало все-таки по совокупности умений. То, что там где-то он в этом сезоне начал чуть-чуть странно кидать. Опять-таки, тут у меня большие вопросы к Брэду Стивенсу, который дал ему так играть. Поэтому, на мой взгляд, Бостон, если Дэнни пойдет all-in, Бостон может получить, то есть, Дэвиса. Это могут быть, значит, Тейтум, Смарт и там 4-5 пиков, например. И я как бы в исторической ретроспективе это вполне конкурентный пакет за год звезды. Угу. Да?
Ну, вряд ли Эйнш согласится подписывать Дэвиса, если Дэвис не даст каких-то гарантий на переподписание.
Я не думаю, что... Ты понимаешь, вот ситуация сейчас такая, что гарантии ведь из последних обмененных не дал никто, да? То есть ни Пол в свое время никаких гарантий Оклахоме не давал. В итоге он переподписался. Кавай никаких гарантий не давал, но, по-моему, вот они абсолютно никто в Торонто не жалеет.
Другая ситуация совершенно. Потом...
И я думаю, что Дэнни иногда себе сейчас вспоминает, там вроде ходили слухи, что как раз Сан-Антонио требовали Тейтума и Смарта за Кавая. Это все из серии... А что бы было, если к этому возвращаться, наверное, смысла нету. Но тут опять-таки же ситуация, ведь для Дэнни выглядит не добавится ли Дэвис или не добавится. На мой взгляд, это вполне четко ситуация, добавится ли Дэвис и останется ли Кайри. Потому что, ну, мне кажется, что Кайри так достаточно недоволен молодежью, да, то есть ему не совсем понравилось. Вроде как у них с Тейтумом относительно нормальные отношения. Но мне кажется, что чтобы оставить Кайри, нужно привлекать условного Дэвиса, да? Поэтому для Дэнни это может быть трейд за двумя звездами, а не за одной. Потому что, ну, вопрос, останется ли Кайри, если никто не придет.
То есть ты хочешь сказать, что сейчас у Эйнджа ситуация такая, что если он не пригласит действительно топового игрока, то Кайри может срулить.
Ну, слушай, мы вообще никто из нас, наверное, никто из людей понятия, наверное, сейчас не имеет, что у Кайри в голове творится, да? То есть парень достаточно тяжелый. Он может срулить, даже если завтра Дэнни умудрится выменять и Дэвиса, и подписать Дюранта, все равно Кайри может уйти, потому что так ему, не знаю, звезды шепнули. Но мне кажется, да, то есть однозначно посыл, чтобы сохранить Кайри, это привести еще одного там вот такую суперзвезду. При этом, да, я уверен, что кроме Дэвиса, Эйндж показался человеком, у которого всегда есть план А, план Б, там, да, план С. И вот если мы говорим о все-таки попытке сохранить этот контендер, то мне кажется, что там будут и планы Б, и С. То есть я уверен, что тому же Дюранту позвонить он позвонит, потому что мы знаем точно, что Дюрант достаточно серьезно рассматривал предложение Бостона перед переходом, да, в Golden State, там даже Том Брэди ездил там рекрутировать. И мы сейчас говорим о построении там какой-то бизнес-империи в Нью-Йорке, но почему бы Дюранту не рассмотреть предложение Бостона, да, опять-таки же при условии сохранения Кайри. И, в принципе, получить Дюрента, наверное, Бостон сможет, правда, только с помощью Golden State. Но я думаю, что у Бостона тоже есть что интересное предложить, провернув там сет, да, с Golden State. То есть там как минимум Брауна, Пики, может быть, и того же Тейтума, я не знаю. Но то есть вполне есть чем заинтересовать и Golden
State. Окей, хорошо, тогда давай, раз уж мы перешли к возможным вариантам, давай раскидаем пути, которым может следовать в этом сезоне Эйндж. Ну, я так понимаю, есть два основных, скажем так, основная развилка на две ветки вариантов. Это Кайри остается или Кайри уходит, правильно? Ну, многое строится от Кайри. Так?
Мне кажется, что да, это основная часть, потому что можно теоретически остаться конкурентоспособным на Востоке и без Кайри. Вот даже сохранив этих всех, да, можно попробовать отдать мяч Хейварду, который, ну, все-таки должен чуть-чуть добавить, да, но все-таки там процесс восстановления должен пройти полностью. Он должен чуть-чуть добавить, и плюс, наверное, он попадет в условия более близкие к тому, тем, которые у него были в Юте, и он сможет расцвести в качестве такого главного боллхендлера. Хватит ли это на что-то больше, там, чем второй раунд? Если честно, я не знаю. То есть, мы когда вспоминаем все геройства Бостона в прошлом плей-офф, не принижая там подвигов ребят, там Тейтума, Розира, Брауна, всех остальных, мы же все-таки обязаны помнить, что это был чуть-чуть другой Восток, да? Это был Милуоки, был без коуч Бада, да, там Торонто было...
С Дерозаном.
В любом случае, без этих, да, с Дерозаном, ну и как бы и Филадельфия была без Батлера, без... То есть это все-таки были более слабые команды, да? Поэтому, наверное, гонка на Востоке, если команды как-то сохранят вот эти все... То есть там, понятно, может отвалиться Торонто, да, например, если уйдет Кавай, но может добавиться Нью-Йорк, который все-таки может попытаться кого-то привлечь. Наверное, вот если Кайри уходит, то надо как-то чуть-чуть перестраиваться на ходу, причем надо понимать, что, ну, этой команде нету смысла падать совсем вот в перестройку, в танкинг, нету смысла никакого опускаться, да, потому что, наверное, все-таки, ну, запас таланта, он достаточно высокий, чтобы... Там все равно не упасть достаточно низко.
Тогда здесь вторая развилка. То есть, если Кайри ушел, опять есть два варианта. Или мы зовем кого-то на роль первой-второй звезды, или мы развиваем вот этот костяк, на который мы изначально целились. Мы отдаем Хейварду мяч, мы играем пятеркой из четырех относительно высоких игроков, плюс, может быть, Хорфорд. Четыре игрока, ну, понятно, Смарт, Браун, Тейтум и Гордон, плюс Хорфорд или там, неважно, Бэйнс по позиции. То есть эти четверо, они взаимозаменяемы, они могут играть свитч в защите, они могут играть там персоналку, они могут играть все что угодно, но ключ в том, что они все выше, чем средний поинт-гард, и, соответственно, и при этом есть достаточно там цепкий Смарт, который может быстрого поинт-гарда противников держать. То есть теоретически это рабочая схема. Достаточно чего сможет такая команда достичь, и есть ли смысл, ты сказал, в принципе, второй раунд, действительно ли только второй раунд, или есть какие-то шансы на большее? То есть есть ли шансы замахнуться на чемпионство с этим составом, и если нет, кого звать по позиции хотя бы? Давай пока по позиции. Шансы на чемпионство. Давай я буду задавать вопросы по порядку. Шансы на чемпионство нет.
Нет. Ну, наверное, нет. Вот с этим. Все эти без Кайри,
окей,
наверное,
тогда
нет.
Нам надо брать какую-то звезду. Соответственно, кто-то из молодых выпадет в осадок. На какую позицию ты звезду хотел бы в такую команду?
Ну, понимаешь, тут вопрос в том, что денег-то нету, вне зависимости от того, останется Ирвинг или уйдет, да, то есть ситуация с платежкой такая, что тут там максимум, если разогнать всех, там убрать, не продлевать Морриса, не продлевать Розира, там отдать Бэйнса, даже если он возьмет опцию, то там можно нашкрести миллионов 25. То есть полноценную максималку, но там мы еще не знаем, какой потолок, да, но там может 109 миллионов около него должно быть, но ты полноценную максималку, тебе полноценная максималка только если Эл отказывается от своей опции в 30 миллионов, да, и подписывается на что-то, ну, там более смешное, например, там 75 на 3, но я в это не верю, там, ну, может, 80 на 3. Только вот в таком случае у тебя появляются какие-то деньги, и то, наверное, на взрослую максималку опять-таки же этого не хватает. То есть тебе надо или искать партнеров по сету, Или брать звезду, например, которая с не самым идеальным контрактом, да, то есть там в каких-то и бостонских таких форумах разных ходили идеи там попробовать заменить Хейварда на Конли, вот что-то вот в таком, что-то из этой оперы.
Тогда...
Что, на мой взгляд, ничего в лучшую пользу в сторону не
то
изменит.
Есть, я к чему это задавал такое... этот вопрос? То есть, получается, что в любом случае, как бы там ситуация ни развернулась, надо будет звезду, которую привлекать, надо будет ее выменивать. Выменивать на что-то из имеющегося. И или это действительно обмен на Дэвиса, и я тут вижу именно обмен Хорфорда на Дэвиса, потому что у них зарплаты одинаковые, и вам надо будет меньше впихивать, ну, извините меня, там, активов уже работающих сейчас, то есть, условно, вы можете отдать сколько угодно пиков, но всего одного молодого игрока вместе с этим в этом трейде, что, наверное, для цели побеждать как можно быстрее, это гораздо лучше, чем отдавать там условного Тейтума с Брауном. Ну, на мой вкус. Есть?
Тут ты понимаешь, мы все как бы по умолчанию, мы все считаем, что Эл или берет опцию, или сразу же переподписывается, и он остается. Но ведь это еще тоже не стопроцентная гарантия. Да, он сразу же после завершения сезона он высказался, что он хочет остаться в команде, что ему интересен вариант с продлением на более долгий срок, но он ведь хочет остаться в Бостоне, а не уехать в Новый Орлеан. И если завтра будут всерьез обсуждать его идею, а ему позвонит какой-нибудь Кьюбан и скажет, давай к нам, к Дончичу, Порзигинсу, я не знаю, мы тебе даем там 100 на 3 на 4 года, то ну... Почему? Ну, то есть, Эл, как бы, у него контракты заканчиваются, по сути, у него остается опция. Мы не можем тоже... Я считаю, что 85-90%, что он останется, но, опять-таки же, это не 100. И особенно, если мы говорим, что он должен уйти куда-то в обмене, вопрос, захочет ли он уходить в этом обмене, если он будет знать, что это, как бы, вполне реальная опция.
Ну, я не думаю, что ему кто-то скажет.
Ну,
это Эйнш.
Ну... Вопрос, как оно все поднимется, да? То есть, вроде как мы много раз сталкивались с тем, что даже у Войнаровски нет особых информаторов в Бостоне, да? То есть, даже по Бостону, даже когда там выборы пиков, оно достаточно поздно доходит, эта информация, до всех. То есть, может быть, Дэнни сможет это как-то провернуть. Но, да, то есть, мы, возвращаясь к развилкам... Ну, наверное, Бостон может нашкрести только, чтобы кинуть в кого-то детской максималкой, да, там первым там около 26 миллионов.
Д'Анджело Рассела.
Первый детский. Вот, заменить Д'Анджело Рассела, и у тебя три молодых почти звезды, да? А Ирвинг, соответственно, уезжает в Бруклин.
Не, я не желаю вам себе настолько больших проблем. Боже, сохрани. Не, у вас там ребята не дадут максималку Рассела. Я на 100% в этом уверен, поэтому давай эту версию не...
Ну или, знаешь, как еще обсуждали отправить по сету Ирвинга в Лейкерс на Бола.
Да, тоже хороший вариант.
Вот, но, наверное, да, я же говорю, то есть ключевой, наверное, позиция будет по Ирвингу. Поэтому вот любой трейд за вот таким же кем-то, вроде Дэвиса и Дюранта, я с точки зрения нужности его для франшизы оцениваю вот с точки зрения того, что это не только привлечение еще одной такой звезды, как еще и возможность сохранить
понятно,
свою звезду.
По факту мы все равно возвращаемся от всех этих развилок, потому что, ну, вот то... Та ветка, по которой мы пошли, она выглядит тупиковой, и на нее Эйндж не согласится, потому что не виден свет чемпионских перстней в конце. Поэтому, скорее всего, пойдет в ту ветку, где сохраняют Кайри. Как ты думаешь, не будет ли революции в Бостоне после того, как Эйндж скажет, а давай-ка мы Кайри еще оставим?
Я думаю, нет. То есть, в плане кого? Игроков мы не знаем, сколько из них уедет в этом трейде и сколько из них останется. Да? Ну, то есть, там, я думаю, Тайса, который тоже, кстати, ограниченный свободный агент, и он достаточно... Я подозреваю, что он тоже может уйти, а Ябусели никто спрашивать не будет. То есть, а если Бунт поднимает Тейтум, ну, так он, скорее всего, и уезжает.
Я не переживаю.
Да?
Все, кому это не нравится, они все уедут. Я готов... поспорить на 100%, что в трейде за Дэвиса будут запрашивать двух молодых. Ну, обоих, точнее, ваших.
Ну,
запрашивать будут точно.
Да.
Вот я не знаю, даст ли.
Не, запрашивать будут точно, да.
Просить будут обоих. А, соответственно, если Розира не будет продлевать, я думаю, тут мы с тобой сойдемся и закроем эту тему, да? Розир, все.
Ты знаешь, Розир настолько нравится Энджу и всегда нравился, но я думаю, что да, вот он наговорил себе на выход из команды, даже если Кайри уходит бесплатным агентом в Нью-Йорк свободным. То мне кажется, что Розир наговорил столько, что он не останется
именно
даже
по этой причине. Условий. Окей, то есть Розира мы вычеркнули. Соответственно, в любом случае нужен будет какой-то болхендлер. Мы сходимся на том. Я больше спрашивал по поводу фанов Бостона. Там Билл Симмонс начнет это восстание сам.
Ты понимаешь, да, мы можем опять-таки же говорить, что Кайри недополучил, наверное, той любви, которую ожидал, да, увидеть. То есть Бостон — это традиционно такой город синих воротничков. Тут любят во всех командах, от всех видах спорта, мы возвращаемся к тому, все любят трудяг, бойцов, поэтому такая любовь доставалась тому же Гарнету, да, поэтому такая любовь доставалась Айзее, который там после смерти сестры вытаскивал на зубах серию. Поэтому Кайри однозначно недополучил болельщицкой любви, да, там, наверное, если сейчас и сразу после сезона заходить на форум, то его уже 12 раз обменяли, 13 раз отпустили. Не думал при этом. Я думаю, что Дэнни как бы на это будет меньше всего внимания обращать. И Кайри, в конце концов, если он переподпишется, его всегда можно потом будет обменять. Я думаю, что даже с максималкой это не будет неменяемый актив, да. То есть, если он переподпишется на 2-3 года. Тут же нельзя исключать еще и возможность, что Кайри скажет: окей, я остаюсь, поэтому давайте мне 1+1, как Дюрант себе, например, просил, да. И это оставляет вот такую подвешенную ситуацию. Потому что в последнее время звезды достаточно охотно идут на вот такие шаги, которые позволяют им самим, да, контролировать их карьеры. И как бы не будет ли это подписание Кайри на год плюс год, да, выменивание Дэвиса на все, что есть. И по итогу там через год оба говорят: ну все, спасибо, мы в Нью-Йорк, там, условно. Тут в минус Бостону еще работает то, что Кайри не нужна 5-летняя максималка, да, то есть если мы говорим попытаться завлечь Дюрента чем-то, то его может завлечь то, что по сету он там может получить 5-летнюю максималку, ему она уже может быть нужна, как он уже как 10-летний ветеран ее получит. Кайри не нужна, ему надо 3 года с опцией игрока на 4-й, чтобы он мог выйти, получить еще одну максималку как ветеран 10-летним стажем. Поэтому этот контракт ему может дать абсолютно любая команда на рынке. То есть ему не нужны 5 лет, которые мог бы дать только Бостон. Поэтому я думаю, что все-таки приоритетная цель — это сохранение Кайри. И, соответственно, вот достройка состава под него. То есть я в этом почему-то на данный момент уверен. Ну, потому что в противном случае, я не знаю, уже даже говорили, это надо выменивать себе там какого-нибудь Рики Рубио, да, чтобы он помог развиваться всем молодым, которые, может быть, во что-то тогда вырастут более активно.
Рики Рубио будет доступен, не переживай на эту тему, я не уверен, что его захотят сохранить в Юте, поэтому Рики Рубио будет доступен. Ну, просто тот ли это актив, который вам нужен, но это уже второй вопрос. Окей. Хорошо, тогда, значит, мы сходимся на том, что Кайри надо будет оставлять. Наиболее логичный вариант — это попытка выменять Энтони Дэвиса. И ты думаешь, что Хорфорд не будет уезжать в этом обмене? Или Хорфорд, или Хейвард, ну то есть человек с 30-миллионным контрактом, он в этом обмене уезжать не будет, да?
Да, во многом мы говорили о том, что ведь контракт Маркуса Смарта, он сейчас выглядит нормальным, особенно при еще одном поднятии потолка, он будет вполне нормальным, да, там он получит 12,5 миллионов в следующем году при потолке в 109, это хороший контракт для него. Но как только его подписали, многие ведь говорили, что это пускай немножко переплаченный, но Энджу как раз позарез нужен был вот такой не максималка и не детский контракт, который может быть доступен в трейде. Поэтому я думаю, что Дэнни в первую очередь попробует за Дэвиса отдать, попытаться скомпилировать такой пакет, не включая ни Хейварда, ни Хорфорда.
Угу. То есть ты считаешь, что что они оба нужны, давай вот так я скажу. Ты считаешь, что оба должны оставаться в команде?
Ну, В принципе, я считаю, что оба из них... Мы можем говорить о том, что такой ролевик, как Смарт, он исключительно да. нужен, да? Команде, контендеру, наверное. То есть такой человек на площадке, который броски ему не нужны, ничего мне не надо, я буду всех убивать за вас, и там абсолютно вот полная отдача игре. На каких-то этапах похода за перстнями теоретического, если мы вымениваем Дэвиса, мы же за перстнями как бы идем, то такой игрок, он может быть полезней, например, и того же Хейварда, да, который пока что мы под вопросом, что он может дать. Но мне кажется, что Хейвард не уйдет в этом обмене однозначно, вот мне почему-то так кажется. А Эл, ну как бы Эл еще достаточно, 2-3 года он может быть очень полезен. Да.
По Элу возражений нет. Ну, как минимум еще год, так 100%, и скорее всего еще один после этого года. Как сам Эл настроен? Слышал ли ты какую-то информацию, кроме того, что он хочет остаться, но это, я думаю, слышали все. Слышал ли ты какую-то информацию о том, планируется ли с ним подписание более дружелюбного контракта для команды и в то же время более долгосрочного, чтобы он оставался? Ты назвал 80-3. Считаешь ли ты, что Эл будет отрабатывать эту зарплату через год? То есть в сезоне 19-20 я с тобой соглашусь. В сезоне 20-21.
Ну смотри, было много от бостонских инсайдеров, было много информации, что это будет, скорее всего, переподписание на более длительный контракт. И 80 на 3, это я сейчас так озвучил, но я пытаюсь понять, что может захотеть Эл, да? Ну, то есть брать 60 на 3, ему вообще резона никакого, потому что ну, у него 30 гарантированных. Ну, да. То есть, ну уж по 15 ему все-таки дадут. Правильно? Там через. То есть 30 на 2 ему все-таки через год дадут. Поэтому мне кажется, что он будет начинать там вот с 80 на 3, если торговаться, то, ну, может быть, до 75-72 это удастся как-то сторговать. И я думаю, да, 2 года из 3 это будет вполне хороший контракт. То есть я думаю, сезон 19-20 и 20-21 это однозначно.
Почему я акцентирую контракт. На этом внимание? Потому что это чуть меньше 30% платежки, и, соответственно, это игрок, наличие которого обуславливает ваше чемпионское окно. Ну, по факту, подписание которого сейчас. Ну, согласен? Вот. Соответственно, у вас есть такой L, у вас такой же уже. Хейвард, так? И через год, следующим летом, уже надо будет думать, что вы платите Брауну. Правильно? Правильно. У него 4-й год будет начинаться. Соответственно, ваше окно, оно на самом деле чемпионское, оно очень узкое, оно очень короткое. И я не вижу смысла оставлять вот обоих этих ребят, потому что они, их присутствие сужает ваше окно чемпионское, понимаешь? Вот я почему пытаюсь кого-то из них запихнуть в трейд. Если у вас есть Энтони Дэвис, и я уверен на 100%, что все фанаты поймут обмен Гордона Хейварда на Энтони Дэвиса, ну там плюс с кем-то из молодых, потому что Энтони Дэвис, он моложе, у него сейчас меньше зарплаты, это один из самых интересных активов в лиге, и это лучшая вторая опция на рынке. Ну, в реальности лучшая вторая опция. Кайли-то себя второй опцией не считает, поэтому Энтони Дэвис это лучшая вторая опция, лучшая вторая звезда из возможных. Согласен? Вот. Тогда я просто пытаюсь объяснить свою логику. И в этом случае вам один из этих двух игроков точно не нужен, потому что вам эти деньги нужны будут на переподписание Дэвиса, которому надо будет давать, кстати, Супермакс. Вам нужно будет... Ну, то есть, вот эта вся конструкция, она начинает смотреться более, во всяком случае, логично, на мой вкус. Опять же, убрав того же Хейварда, вы даете больше минут на развитие Тейтума.
Ну, Тейтум все-таки уезжает.
Ну, хорошо, если Тейтум уезжает.
Ну, не согласится. Но нету шансов получить Дэвиса без Тейтума.
Хорошо, кажется, тогда у вас остается Браун, Смарт, тогда вам нужен третий номер.
Нет, ну Браун-то может играть третьим. Правильно. То есть, ну, если мы говорим, что вот Хейвард уезжает, да, то мы, у нас остается Кайри, Смарт, Браун.
У вас нет скоринга с дистанции. У вас нет скоринга с дистанции, если уезжает Тейтум, понимаешь? Тейтум-то хоть что-то мог бросать с трехи, да, у него в этом сезоне было не очень все здорово, но он мог бросать с трехи. И если уезжает Хейвард и уезжает Тейтум, вы остаетесь вообще без человека на тройке с дальним броском. Поэтому я почему и включаю Хорфорда, потому что Хорфорд, несмотря на все его там позитивные моменты, его прекрасную рабочую этику и все остальное, я считаю, что его надо включать. Плюс он будет очень полезен Новому Орлеану, и я на 100% уверен, что Новый Орлеан больше захочет получить себе Элла, чем Гордона. Понимаешь? Вот я почему тоже думаю, потому что такой ментор для Зайана Вильямсона — это куда более привлекательный актив, чем ну, извини меня, Гордон Хейвард, который сейчас для Нового Орлеана не пришей собаке хвост.
Я могу с тобой согласиться, что Новый Орлеан не откажется от, например,
Тейтум плюс Хорфорд.
Хорфорда и обязательно взамен захочет там Смарта. Все-таки Смарт — это игрок, который Бостону будет в три раза нужнее, чем Новому Орлеану. Да? Это вот как раз игрок, который контендеру нужнее, чем перестраивающимся и сливающим командам. Вопрос, захочет ли Дэнни включать Элла? Ну, наверное, если это будет лежать, что в целом мы согласны, да, а без Элла нет, ну, наверное, согласится.
Окей.
Как бы тяжело. При этом, да, наверное, Стивенс, а все-таки у нас пока что Стивенс, наверное, остается главным тренером. Нету в этом каких-то там... Он свое... Может быть, он свое право на ошибку использовал, но как бы он столько лет подряд оверачивил, да, что, наверное, свое... Он заслужил вот такое право. Но это был первый год, наверное, когда команда не добилась того, чего от нее ожидали. Там уже какие-то изменения все-таки в тренерском штабе будут, потому что Мика Шрусбери ушел из команды, а это был постоянный ассистент
куда он ушел?
Стивенса. И он ушел даже... Он ушел на позицию ассистента в Пердью.
Вау.
И как бы даже не на позицию главного, да? И после... В своем интервью он как бы сказал, что... Я слишком сильно люблю вот университетские отношения, которые можно построить с игроками, которые вот на много лет в университете, там, а мы их еще 16-летними пацанами рекрутируем, и вот это вот все. Но там, то есть, тут вопрос какой? Или это все-таки подталкивание со стороны Дэнни Стивенсу, давай нанимай себе каких-нибудь других ассистентов, да? Или это какая-то, ну, то есть, все-таки вот эта нездоровая ситуация в раздевалке, потому что как раз Шрусбери очень большой акцент сделал на том, что вот отношений с игроками ему не хватает в команде
НБА. Ну, это какая-то, извините меня, херня, потому что ты идешь в колледж, где у тебя ротация игроков в самом лучшем случае это 4 года. В самом лучшем случае.
То есть тут вопрос, да, но мы все вот эти как бы интервью после расставания, их вообще можно или вообще не воспринимать никак, или там делить на сколько-то. То есть понятно, что настоящие мотивы такого ухода, они останутся неизвестны. Но уход достаточно такой важный, потому что это был там в иерархии тренерской достаточно важный игрок. Он в основном развивал, отвечал все-таки за защиту. Вроде как и сам Стивенс считается защитным таким тренером, да? Хотя, ну, но считается. И вот вопрос, может быть, это как бы... Может быть, сам Бостон не захотел продлевать отношения и хочет каких-то других ассистентов, да? Может быть, что что-то будет с точки зрения построения атаки или каких-нибудь вот как раз и тренеров, которые ассистентов, которые должны быть чуть ближе к игрокам, как к звездам. То есть, может, это будет какая-нибудь бывшая звезда.
В это я готов поверить.
Хотя количество ассистентов вроде как не ограничено, да? Ну, то есть, насколько я так понимаю, что кто сколько нанимает, тот так и молодец. И, ну, наверное, вот какие-то такие изменения они нас все-таки ожидают в тренерском штабе. Но вот к чему мы возвращаемся, к тому, что Стивенс все-таки остается главным. Наверное, он свою идею играть в три винга не оставит. Он всячески пытается это внедрить. И возможно, что да, если мы просто меняем Дэвиса Найла по позиции, то мы себе дальше играем в три винга, да, то есть у нас остается Хейвард, Браун, Смарт, там, и мы как-нибудь мы играем в три винга. К тому же у нас есть Дэвис, который, в принципе, ну, выходит на дугу, да, там он вполне может защищаться против маленького, и мы дальше меняем всех.
Согласен. На всех, то есть, ну, Дэвис в вашу систему вписывается идеально, в вашу систему защиты, потому что фактически это единственный большой, кто может остаться на ногах против гарда. Ну, и не потерять позицию при выходе на дугу. Пока, во всяком случае. Некоторые считают, что Луни это тоже умеет, но там немножко другая ситуация с подстраховкой. Окей. Тогда мы делаем следующий шаг по вот нашему, так сказать, дереву обменов. То есть мы согласились на том, что Кайри, скорее всего, надо оставлять, скорее всего, надо менять на Дэвиса. Нужен ли кто-то еще? Давай будем честны, Моррис уходит. Ну, почти наверняка, на 99%. Судя по тому, как он разговаривал, что он говорил и как это все выглядело на паркете, я думаю, что Морриса вы не оставите. И будут ли на него деньги, тоже непонятно. У него было 13 миллионов, он наверняка захочет 15 в следующем сезоне. И агент у него не самый приятный в общении мужчина. Поэтому, да.
У Морриса? У Морриса было 5.
А, точно, они же... Миллион. Да, но я к чему перепутал. Он же захочет вот точно там 13-15, потому что Рич Пол, ну... Не для того подписываются с ним, чтобы делать какие-то уступки командам.
Думаю, да. При этом, ну, вполне возможно, что он захочет куда-нибудь все-таки вместе с братом, да. А вроде как мы считаем, что у нас более адекватный,
да,
брат,
кстати,
был.
Да.
То есть, и из них хуже второй влияет на команду. То есть, тут вопрос, опять-таки же, в чем? Наверное, если. Вика Грузбека, он заявлял, что он готов платить на роскошь. Наверное, если мы готовы платить на роскошь,
не за
то, ну... А тут, понимаешь, опять-таки у вас вопрос, что его можно подписать свыше потолка. Да? То есть на него есть полное право Бёрда. И как раз Морриса, Розира условно можно переподписать даже за потолок. В то время как свободных агентов ты можешь только там на... Одно будет там... Среднее исключение, да? Мид-левел какой-нибудь,
ну,
будет и все.
Полный мид-левел, насколько я понимаю, вы же еще не в налоге по состоянию на сейчас.
Ну, в этом году команда должна заплатить налог, насколько
в этом
я понимаю.
Году у вас... Сейчас, секунду.
Да. 125, ага, да. Платежка, 123 подарок. То есть не платили бы, как раз обсуждалось до последнего возможность там скинуть Розира, там Ебусель или еще кого-нибудь, но Дэнни решил ничего не менять. То есть это будет первый год Бостона как плательщика налога. Поэтому я не знаю, то есть опять-таки, вот ты сейчас говоришь, однозначно задаешь, вот все-таки в моем, наверное, ранге вот таких мечтательных обменов, ну все-таки мы можем говорить о мечтательных обменах, потому что и Дэвис это ведь еще филами по воде, я бы, наверное, все-таки первым целил в Дюрента. Ну вот почему-то мне кажется, что и под реалии современной НБА он бы подошел лучше. И тут вопрос опять-таки же в его желании, наверное, да? Но если, как ты говоришь, что тебе кажется, что Дэвиса не обменяют, если он не даст согласие на переподписание с Бостоном, то, наверное, ситуация от Дюрентовской отличается не сильно. То есть нам нужно согласие игрока на продолжение карьеры в Бостоне.
И полностью свободный агент.
Да, но можно предложить на него... Да, конечно, его не подпишешь так просто. Ну, то есть 30 там, миллионов, сколько он захочет, на него не высвободить. Там 32, 33, сколько там, 35. На него практически нереально высвободить. То есть это надо будет, опять-таки же, предлагать Golden State. Кстати, между прочим, они очень хорошо там... И Керри все отзывались о том же Хорфорде, как об одном из дальнейших больших.
В принципе, понимаешь, это будет, наверное, даже хуже, если там будет... Хорфорд вместо Дюрента, потому что у них появится адекватный большой, который с дальним броском и со всеми делами. И это вообще тогда беда будет для Ли. Ну, я имею в виду, Дюрента, если он действительно уходит, если он уходит, то появление там классного, бросающего, большого, габаритного, умного, это, по-моему, хуже всего, что может быть. Ну, на мой вкус.
Ну, вполне возможно.
Окей. Хорошо, то есть KD все-таки является одной из целей. Если думать о вариантах поплоше, тех, кто более реалистичен, давай я спрошу насчет Тобайаса Харриса. я не думаю, что это там приоритетная цель, но готов ли ты согласиться на наличие в составе Тобайаса Харриса в роли, скажем так, второй звезды за 25 миллионов, которые вы можете ему заплатить? 28, давай скажем так.
А мы практически не можем ему их заплатить, если мы вымениваем Дэвиса. То есть там как раз тариф... Ну, хотя нет, если мы отдаем Хорфорда, то в принципе можно нас скрести. Но тогда это получается в качестве третьей звезды, да? Мы ведь говорим, что у нас остается Кайри, и у нас приходит
Дэвис, давай, да? Будем откровенны. Дэвис звезда ровно настолько, сколько ему дают мячей. Ну, честно. Что он сам создает себе? Он может получить мяч там где-то в усах и обыграть. Или он может получать мяч в посте и обыграть спиной. Это то, что он умеет. Но ему для всего этого нужно получать мяч. Если ты звезда в лиге, которая не владеет дриблингом, а у Дэвиса с этим есть определенные проблемы, ну, скажем так, это не тот уровень, чтобы можно было о чем-то говорить, то это ты уже зависимая звезда. И сколько тебе мячей дадут, настолько ты и звезда.
Я тут согласен. Поэтому вот поэтому мне как бы больше бы хотелось. Вот если выбирать одного, то мне кажется, что Дюрент однозначно был бы намного более привлекательным вариантом. Тут опять-таки же вопрос в том, что Бостон так или иначе вынужден придумывать ответ сейчас и Янису, и Эмбиду. Да? То есть сначала долго команды на Востоке строились против Леброна, потом все команды начали строиться. Как бы и Бостон тоже во многом ведь строился вот по возможности противостояния Golden State, да? То есть Бостон был построен вроде как на то, чтобы противостоять Golden State, это все кусачие винги и так далее и тому подобное. Сейчас как бы Golden State, он там далеко, он на другой стороне карты, и с ним, если что, играть только в большом финале. А вот тебе в твоей конференции выросли такие мутанты, как Embiid и Giannis, да? Которым надо чем-то отвечать. И, то есть вот вопрос у меня как бы единственное сомнение. То есть Эл как бы неплохо справляется. Эмбида он вообще как бы по и по сезону, и по этому, и по прошлому, можно сказать, обыгрывает. Да? С Янисом он как-то худо-бедно справляется, но он не молодеет. И поэтому, наверное, трейд за Дэвисом это будет еще и возможность ответить вот, вот этим ребятам, вот таким вот мутантам в краске. Да? То есть им чем-то надо отвечать
сопоставимым. Это абсолютно адекватно. То есть ни слова не скажу против, все абсолютно верно.
Потому что с Golden State играть когда-нибудь потом может быть и чуть-чуть, а с этими играть круглый год, и если что, вот еще и по пути к Golden State. Поэтому, наверное, какой-то ответ в краске нужно
Дэвис
находить. Дэвис
против Golden State пригодится. Так, давай будем честны, потому что подвижный большой, это не самая худшая опция, которая может быть на паркете. Окей, хорошо. Тогда последний момент. Кого бы ты считал целями в дополнение к образовавшейся у нас стратегии? То есть теоретически до чего мы пришли? Что Бостон пытается сохранить Кайри, выменивает Дэвиса по возможности на ну или на кого-то из ребят с 30-миллионным контрактом плюс Тейтума, и кто еще нужен?
Ты понимаешь, что вопрос, если все-таки выменивает на пакет вот всех остальных, там, то есть надо аккумулировать Смарта, Ябусели, Бейнса, принявшего опцию, Тейтума, то тогда вообще больше никого ты не выменяешь, потому что эта команда опять будет глубоко в налоге.
Ну да.
Да? То есть и ты можешь только там набирать себе ринг-чейзеров и надеяться на них. Если это если получится отдать, ну не получится, если в трейде будет задействован кто-то с большим контрактом, чем Дэвис в сумме, да, то есть Тейтум плюс кто-то из Бостона перевешивает Дэвиса, то тогда возможно найти как бы, ну, какие-то неплохие деньги для еще одного свободного агента, но опять-таки же мне кажется, что там вряд ли найдется на максималку, например, или там на 28 миллионов ты не найдешь,
на 25 миллионов ты не найдешь. Во-первых, место, ты абсолютно прав, во-вторых, владений. Почему я и говорю, что мы сейчас говорим о второстепенных персонажах, то есть о ребятах уровнем повыше там Миротича, но ну, где-то вот, может, уровня Харриса, может, чуть ниже, чем Тобайас Харрис. Вот кто из них, на твой вкус, был бы полезен команде? Потому что...
Вот, честно, я так как весь год команда мучается с дальними бросками открытыми, я бы прям, не знаю, много отдал за условного Джей Джей Реддика. То есть просто нужен человек, который будет бегать через
Реддик
заслоны и шмалять
доступен,
трехи.
Но тогда ты должен будешь на тройку сдвинуть Брауна, получается, да? То есть у тебя остается Кайри Реддик, не мой бэккорд мечты, плюс Браун, плюс четвертый номер у нас кто будет? Хейвард, и получается Дэвис. Смарт со скамьи, как гарды праймари.
Ну, в моей команде мечты Смарт бы играл в старте, а Реддик выходил
бы
со скамьи.
Тоже хорошо. Но знаю, это более разумный вариант. Да, безусловно, потому что Реддик тогда закрывает позицию шутера со скамьи. Хорошо. Окей. Реддик будет доступен. Реддик в Филадельфии точно, ну, не хватит на него денег, поэтому там за 12-15 миллионов вы его легко можете подписать. Окей, тогда, в принципе, мы основные все, ну, блоки закрыли вашей команде. То есть получается, что условно, вот, ну, на чем мы с тобой согласились, что получается Кайри, Смарт, Браун, Гордон Хейвард и Энтони Дэвис. Это та стартовая пятерка, плюс со скамьи Реддик, плюс там ребята, которые там, кто еще остался, может Тайс останется, я бы, кстати, Тайса оставлял, я не знаю, как у вас настроены.
Он однозначно провел год чуть слабее,
это
чем
хорошо.
Проще, но он,
он
мне
не
кажется, его
денег.
Надо оставлять, то есть на него не будет большого спроса на рынке, а все-таки парень, он обучен, у него есть, конечно, четкий минус, он абсолютно не может играть против полноразмерных больших, но таким образом не надо. Да?
Ну, то есть он свою опцию точно возьмет, Бэйнс никуда же не денется.
Может быть, Уильямс останется, как бы, может быть, из него что-то вырастет. Опять же, мы не знаем, сколько пиков уйдет к Дэвису, да, все пики это будут, которые есть. То есть я не верю, что на этом драфте можно прям что-то выменять на пользу сейчас, но мало ли, я не знаю, я за студентами не слежу, но может быть, если выбрать какого-нибудь Секу Думбия, он как-нибудь в ротации,
ну,
пролезет.
Думбия,
да?
Он-то, конечно, готов. Он там во французском чемпионате поиграл. Это единственный человек, о котором я могу сказать с уверенностью кое-что, потому что я посмотрел его, ну, достаточно большой объем его хайлайта. Человек действительно... Вот он, кстати, бы был пригодился с его трехочковым. Он бы вам очень пригодился. Но вряд ли он доживет даже до первого из ваших пиков. Что-то есть у меня такое подозрение, что после прошлогоднего Луки Дончича Думбия должен уйти высоко. Ну, то есть в пределах там лотереи.
Ну, там, насколько я смотрел, там моки сейчас отличаются кардинально. То есть, да, то есть мы все-таки говорим, что у нас опять там или two-man draft, да, или three-man draft. То есть, а после этого какой-то... То есть, ты открываешь один драфт, и ты видишь Хичимуру там пятым, а на другом он 16-й. И то есть, я так понимаю, что еще очень многие специалисты вот по студенческому баскетболу, они еще толком не могут сформировать какие-то такие рейтинги, которые были бы близки друг к другу. То есть у каждого он свой, и они достаточно сильно друг от друга отличаются.
Читал от источников, которые близки к командам, ну, то есть не я стараюсь читать именно людей, которые имеют какие-то контакты внутри команд, а не журналистов. Некоторые говорят о том, что команды уже даже определились с вариантами пиков своих. Поэтому я почти уверен, что те, кто сделал свою, так сказать, домашнюю работу, они уже знают там условно 3-4 кандидатов, которых они хотели бы пикнуть. И их белая доска, так называемая, она уже содержит определенную структуру, кого они хотят, и порядок выбора там по предпочтениям команды. Ну, я, скажем так, я уверен, что в 11 командах лиги это уже есть. На 100%. Вопрос в том, насколько это есть в остальных командах, и что выберет Феникс там, и кого пикнет Кливленд пятым там. Это тоже такой малопредсказуемый вариант. Но на этих людей, скорее всего, и не рассчитывают, потому что я сомневаюсь, что очень большая база стоит, ну, научная, я имею в виду, там какая-то аналитическая, стоит за работой Феникса на драфте, поэтому, ну, судя, во всяком случае, по их предыдущим пикам. Поэтому.
Ну, у Бостона, я же говорю, у Бостона наверняка уже есть кандидаты, но опять-таки же непонятно. Скорее всего, все-таки в при лучшем раскладе команда драфтует однозначно. Не для себя, да, команда будет драфтовать однозначно. Для
нового. Но это в идеале. И плюс туда же в Новый Орлеан.
Да, это будет,
то есть, это, я так понимаю, мы с тобой говорим про 14-й пик, и туда же уезжает пик Мемфиса следующего года.
Ну, есть 14-й, 20-й, 22-й в этом году, скорее всего. Один из них еще минимум уедет. И пик Мемфиса, как бы, я думаю, что даже тут как раз, если, например, Мемфис драфтует Джа Моранта, то, ну, с точки зрения логики, им бы было логично сделать ставку на него, и тогда Конли или на обмен, или какая-то у него может быть уменьшение роли, тогда вполне вероятно, что Мемфис залазит в топ-6 следующего года, и этот пик переносится, становится незащищенным через год, да? То есть пик достаточно интересный, но и пик Кингс выглядел достаточно интересным до прошлого года, поэтому никто не знает, чем эта вся история закончится. Но да, пик Мемфиса — это однозначно еще один актив, который уедет за Дэвисом.
Последний момент по поводу, раз уж ты зацепил Гризлис. Некоторые говорили, что Конли может быть интересен для Бостона. Я в это не верю. Что ты думаешь?
Ну, я эту тему затронул, да, то есть, когда, что некоторые обсуждают теоретический обмен Конли на Хейварда, там, да. Но я не... Мне это кажется очень сомнительным вариантом. При этом, если честно, мне Конли всегда нравился как игрок, да. Вот сколько я смотрел Мемфис, это был такой, можно сказать, его звездным поинт-гардом в лиге суперзвездных поинт-гардов, да. То есть, наверное, он хорош, но я не думаю, что он может вывести там босса на какой-то новый уровень. Ну, мне это сомнительно. При этом, например, Мемфис, мне кажется, там с удовольствием его отдаст. Особенно если там не будет трейда за Дэвисом и вернуть им их пик, то они согласятся на любую
другую компенсацию. Скажем так, это план, скорее всего, С или Д у Эйнджа, потому что если мы говорим о Конли, то это означает, что Кайри не переподписывается. И не факт, что трейд за Дэвиса удался. Это не тот вариант.
Ну, то есть тут вопрос, нужен ли трейд за Дэвисом, если Кайри не подписывается, учитывая, что, опять-таки, это вопрос не только в Кайри, а еще и в тех свободных деньгах, которых нету, да, и, то есть, получится ли для Дэвиса тогда собрать команду интереснее, чем у него была? При этом, ну, в лиге, мне кажется, Холидея очень недооценивает как игрока. То есть, он, мне кажется, у Дэвиса не такой и ужасный был состав в последние, там, пару лет. Да? И если Кайри нету, то вопрос, есть ли смысл в трейде за Дэвисом. Как бы что получится собрать ему из окружения?
Ну, тогда зачем Конли? Развивать молодых? За 30 лямов в год в течение 2 лет? У него там 63, по-моему, или 64 миллиона за 2 года. Ну,
да.
Мне кажется, что это не совсем то. Не совсем правильный выбор, просто потому что по таймлайну он никак не вписывается, и уж лучше тогда брать кого-то из, как ты говоришь, там, Рубио того же, или кого-то из ребят, которым сейчас 26-27. Хотите развивать молодых, выменяйте Спенсера Динвиди за десятку, пусть он вам развивает молодых. Пасовать он умеет, бросать он умеет. Да, он не первая звезда и никогда первой звездой не будет. Ну так вы же хотите развивать молодых, вот пусть молодые будут первыми звездами, а у вас будет относительно надежный парень, который чуть выше среднего, как разыгрывающий, чуть выше среднего, там, как финишер, и чуть ниже среднего, как защитник. Ну, все, пожалуйста. 10 миллионов, и цена вопроса будет там какой-нибудь пик первого раунда.
Ну да, или можно попробовать выцепить кого-нибудь из Нью-Йорка, я не знаю.
То есть, там кто-то есть?
У Ниликина и у Смита сейчас акции ниже
низкого,
то есть они будут,
это будет вообще, думаю, бесплатно, доступны. Насколько они только нужны.
Нет,
понимаешь, я тебе
недорого.
Предлагаю вариант разыгрывающего, который будет заигрывать партнеров, то есть Pass First. Поэтому я и говорю о Динвиди. Ну, бог с ним, это уже, скажем так, это план, который, о котором имеет смысл говорить только если вообще ничего не получится.
То есть, да, если не подписывается Кайри, если к нему не выменивается больше никто, ну, тогда я думаю, что вариантов еще слишком много, потому что Энджи-то тоже понимает, что и Брауну платить через год, и мы тогда все это должны сводить к тому, насколько уже Эндж оценивает там перспективы Брауна, да, которому надо будет давать что-то около там детской максималки. насколько он его оценивает игроком достойным ее. То есть у Энджи никогда не было проблем с тем, чтобы обменять кого-то, кого он считает недостаточно хорошим для перехода на какой-то новый уровень, да. Поэтому, ну, это уже слишком мы в дебри, наверное, углубляемся. Мы с тобой согласились, что, наверное, все-таки план А — это сохранение Кайри и подписание к нему.
Выменивание,
ну, скорее всего, Дэвиса.
И если получится Дэвиса, там сделать пару шотов в сторону Кейди. Согласен. Выглядит перспективно.
Давай, да, скажем, наверное, это было бы... Совсем уж в таких, в голубых мечтах, в зеленых мечтах бостонского болельщика, да, теоретически можно было бы их и троих обменять, да, то есть там Эл уезжает в Golden State там с чем-нибудь, а там Тейтум, Смарт и все остальное уезжает в Новый Орлеан. То есть чисто в теории, так вот в NBA 2K, да, там или в трейд-машине, это запросто бы теоретически можно было бы попробовать провернуть. В это я слабо верю, но теоретически может быть.
На это я бы с удовольствием посмотрел, конечно.
Тогда мы получим... Особенно... мы получаем трех таких интровертов, трех вроде как корешей. По крайней мере, это должно быть весело.
Слышал ты подкаст насчет... мой с Сашей подкаст в его игре насчет того, что Кайри с Дюрентом, они оба не, ну, не альфачи. То есть Кайри думает, что он альфач, но он не альфа-самец, скажем так. Он не лидер. Дюрент такой же, и Дэвис такой же. И вот кого вы будете звать в качестве лидера туда? Или вы Смарта будете делать лидером?
Но если останется Смарт, то он и будет делать все решающие броски.
Да, в команде с Дюрентом, Кайри и Энтони Дэвисом Смарт как финишер. Это хороший вариант. Окей, на этой...
Нет, ты понимаешь, проблема-то не в этом. Они-то, каждый из них будут драться за этот последний бросок.
То есть тут... Да.
Я Стивенсу сочувствую скорее, а не там...
Для меня вот это большой вопрос. То есть, может быть, вам там вместо еще одного тренера нанять очень крутого психолога, который поможет в первую очередь Стивенсу работать с Кайри, во вторую очередь уже самому Кайри осознать свою роль, ну и, может быть, что-то там сделает с Тейтумом, с его, ну, если бросков, и с Брауном, с его оценкой себя и так далее. Потому что вот для кого, а для хорошего психолога такого тонкого у вас работа в команде точно найдется.
Если честно, я почему-то, ну вот такое мое исключительно субъективное мнение, я бы вот не отказался ассистентом видеть Кида, который, да, там он ушел сейчас в Лейкерс, но он... Мне не очень его нравилась работа в качестве главного в Милуоке, но вот мне кажется, что вот чего-то такого вот в итоге не хватило в раздевалке, какого-то такого дядьки, который сам выиграл, и который был бы авторитетом для... Может быть авторитетом там для звезд, да, для того же Кайри Ирвинга. Я не знаю, есть ли у него авторитеты, но вот если есть, то это, наверное, мог бы быть Кид. Но с Кидом не выгорело, и вот интересно посмотреть, будет ли все-таки вот какой-то такой... наставник или в качестве ассистента, или в качестве игрока, потому что, ну, наверное, да, вот получилось в этом году, что не хватило чего-то в раздевалке, наверное, в первую очередь, потому что как, вроде как самый заслуженный Эл, но он человек, который не выглядит как тот, которому это нужно, да, и который готов там с кулаками что-то отстаивать в раздевалке. А остальные получились или молодые и юные, у которых нет авторитетов, или Кайри Ирвинг и Моррис, у которых тоже нет авторитета.
Согласен. Окей, хорошо. В принципе, мы по почти всему прошлись. Единственное, что осталось, это как ты видишь, ну, скажем так, альтернативный вариант. Потому что лучший вариант мы расписали, вариант второй тоже у нас более-менее есть. То, о чем не хочется думать, если не получается с топовыми агентами. На что потратится следующий год. Ну вот самый худший вариант, что никто не пришел, никого не удалось выменять. Ну, не настолько худший, чтобы вам пришлось подписать Розира, но, ну, вот цели прошли мимо вас. Ни во что вы не попали. Что делать в следующем году?
Понимаешь, я достаточно верю в тренерский штаб, наверное, и его фронт-офис команды с точки зрения не только каких-то совершений непосредственно трейдов, а и реальной оценки силы тех или иных игроков. И, наверное, ну, Просто надо будет выменивать нового Айзею, да, который при всех там ограничениях, которые у него были, был дико недооценен Фениксом тем же, да. И, то есть нужен просто нужно попадать в игрока, который. И желательно, чтобы он еще, естественно, по таймлайну проходил бы молодым, да. Но нужно пытаться тогда, наверное, собрать какое-то новое молодое ядро. Опять я почему про тех же Неликину, Смита заговорил. То есть я не знаю, кто-то из них или кто-то еще. Но сейчас в лиге достаточно молодых игроков, да, там тот же Джордж Джексон из Феникса, который, в принципе, нравился Энджи достаточно сильно. Были такие слухи, да, и у них даже должно было быть там тренировка, просмотр, от которой там Эндж прилетел через всю страну, а в итоге Джексон не явился, потому что ему сказали, что у него не будет игровой практики в Бостоне. То есть, ну, я не сейчас конкретно про него, но, наверное, то есть шанс на что-то хорошее, если и Кайри уходит, и никто не приходит, это нужно попасть в кого-то, у которого сейчас, скажем, котировки достаточно низкие, чтобы его согласились отпустить, и который в системе того же Стивенса смог бы как-то показать себя с лучшей стороны.
Хорошо, тогда принципиально.
То есть это звучит еще более запутанно, потому что у меня сейчас нет вот готовой кандидатуры. Я, к сожалению, там ни Энджи, ни Стивенс, я не готов тебе сказать, что вот давайте выменяем, я не знаю, Марая, и он будет новым. Там, новым всем, новым Кайри.
Я поэтому... не жду от тебя но такой игрок... там плана на пятилетку. Ну, исключительное ощущение. Окей. В принципе, о команде мы поговорили. Последний вопрос такой уже. По итогам финала. Как ты считаешь, тебе, ну, не обидно ли тебе теперь? Вот по итогам сезона, судя по тому, как мы Локи отлетели.
Мне обидно, потому что, скажем так, и сейчас мне кажется, что Бостон не слабее Торонто. И он мне казался и не слабее Милуоки, особенно после первой игры. Мне кажется, вот как раз особенно ужасно для меня было, когда там второй юнит Милуоки просто временами возил нашу стартовую пятерку вот просто мордой в газон, вот ничего не показывая, просто вот эти скидочки на дугу Илясови, Миротичу, это было ужасно на это смотреть. И я понимаю, что ну, это Милоки не ставил никаких неразгадываемых задач, да? Вот на этом этапе как раз, может быть, это был шанс Бостона, который они не реализовали. Обидно. Вот если честно, обидно, потому что, ну, опять-таки же, Golden State выглядит той командой, против которой сейчас нету шансов, наверное, ни у кого, да? Поэтому, наверное, прям о гайках тяжело думать, вот как о чем-то осязаемом, но, наверное, большой финал вот для этой команды, даже несмотря на вот все вот эти дрязги в раздевалке, он был вполне осуществим. Но опять-таки же, тут история не знает сослагательного наклонения. И точно так же, как, наверное, Бат переиграл Стивенса вчистую, точно так же, наверное, Ник Нёрс просто переиграл коуч Бада, который рассыпался. Там весь Милуоки, в принципе, рассыпался. Начали друг другу мяч откидывать, как горячую картошку. Но, опять-таки же, для Бостона это немножко такой плохой сигнал, потому что за всем вот этим противостоянием в прошлом году я сейчас возвращаюсь к прошлому плей-офф, да, и к противостоянию с Кливлендом в финале. Почти от всех ускользнуло, что а ведь Лю где-то по ситуации принимал решение непосредственно по управлению игрой лучше Стивенса. Потому что у Стивенса все-таки, вот у него и в этом сезоне, я не знаю, с чем это связано, он тренер достаточно как бы квалифицированный, чтобы ему что-то такое ставить в упрек, но где-то вот это отсутствие реакции на какие-то рывки соперника, вот знаешь, такое ощущение со стороны, что он очень сильно хотел, чтобы игроки сами научились выпутываться там из таких ситуаций, вот у вас там слэмп, вы горите, там 12-0 рывок, вот давайте сами выкручивайтесь, это не всегда происходило, и в прошлом году, я не могу сказать, что Тайрон Лю переиграл Стивенса как тренер. Но, наверное, вот в качестве тренера со звездами, в качестве тренера-контендера, Лю свою работу сделал, а Стивенс вот в этом году, наверное, где-то свою работу не до конца проделал. Поэтому тут вопрос, что и Стивенсу, наверное, надо где-то выйти на какой-то новый уровень. Надо где-то, может быть, скорректировать. Может быть, я не знаю. Самое смешное, что мы почти всегда знаем, что есть координаторы защиты во всех командах, да, но координаторы защиты это больше из американского футбола, но ассистенты, которые специализируются на защите, есть. Вот я прям не вникал, я не знаю, есть ли прям ассистенты, специализирующиеся только на атаке. Или они все главными тренерами работают? Но вот если такой человек есть, то, наверное, он нужен
Бостону. Однозначно, во всяком случае, они есть в Милуоки, они есть в Golden State, они есть где-то еще, я третью команду тоже из топа слышал. А, Док нанял. У Дока еще человек, то есть тот, который отвечает непосредственно за атаку. Но они там все молодые, всех кого я называю. То есть это скорее, знаешь, не полноценная должность второго после Бога. Это что-то вроде новой должности для помощников, которые себя хорошо проявили. Помощников тренера. Вот так. И если defensive координаторы, ты абсолютно прав, это те люди, которые чаще всего поиграли долго и которые что-то там показывают, то молодежь ставят на позиции offensive координаторов с целью привнести какую-то там, допустим, что-то новое, потому что они в основном ищут, ну, их задача найти уязвимости в текущих защитах оппонента, ну, в регулярке, например, и дать какую-то схему, какую-то легкую, ну, легко работающую ситуацию для розыгрышей после тайм-аутов, для всего остального. Вот. Нёрс, в принципе, занимался этим у Кейси. Это была его основная работа.
Вот, может быть, что-то... Опять-таки, ты понимаешь, я не думаю, что Брэду Стивенса недостаточно своих мозгов, чтобы понять, что что-то где-то было не так, когда команда тупо пуляет среднее, вообще не идет под кольцо, что это как-то тяжело вот должно работать. Но, может быть, нужно что-то... Я думаю, что если бы зависело только от Стивенса, он бы сказал, так, все идем под кольцо, все набираем штрафные, все там не кидаем средние с отклонениями, как Тейтум только что сделал 10 раз подряд через три руки. Но, наверное, это не сработало. Тут я не знаю... Поможет ли просто молодой еще один какой-то тренер, который будет этим офенсив координатором, или все-таки нужен кто-то, кто какой-то именно авторитет для игроков? Но вот почему-то мне кажется, что Стивенс в этом году не продал свою идею игрокам.
Это уровень
не до конца, может быть.
Его авторитета для тех игроков, которые есть. И мне кажется, что вот в данной ситуации Кайри и его поведение сказали, ну, оказали медвежью услугу Стивенсу.
Да, потому что где-то, наверное, и молодые начали. То есть я не верю, что Стивенс ни разу не сказал Тейтуму: слушай, дружище, ну ты не Коби, ты с ним потренировался всего одно лето, хватит, да? И то есть, ну да, это где-то это проходило весь почти прошлый год. Все эти дальние двушки, в принципе, это то, что Тейтум делал весь прошлый год. Это же ничего не поменялось. Но просто тогда они залетали, сейчас они не залетают. Но тогда еще были какие-то проходы под кольцо, там собирание фолов. То есть я не думаю, что Стивенс ни разу ему не сказал: слушай, Джейсон, ну переставай заниматься этой херней. Давай вот ты будешь... Причем первые это 10 игр Тейтум выдал, ну, великолепные. То есть, ну, очень хорошие, скажем так. Я не верю, что он ему ни разу не сказал: да, слушай, давай вот что-то мы поменяем. Но как-то это он не достучался, видимо, да. Я давно говорю, что, наверное, вот в современной НБА тренер может быть успешным только если он, ну, заразит свои идеи, да, продаст свою идею игрокам. То есть только если игроки поверят, что так, как им сказал тренер, будет лучше для них самих. Там, не для команды, не для чего, для них самих. То есть если игрок верит, ага, вот так, как мне говорят, я так эффективнее, я так лучше, вот так я смогу играть. И, ну, если ты не Маркус Март, который, вот он, я верю, что он делает все, что ему тренер скажет, потому что это вот такой игрок. Но вот эта Лига Звезд, о которой мы говорим, то есть тренер должен продавать свою идею. Стивенс эту идею не продал, вот за это ему... Мы снижаем несколько баллов из итоговой оценки. Ну да, скорее всего, может быть, ты прав, что Кайри это минус, потому что вопрос, остался ли этот авторитет. Он был, скорее всего, безоговорочным, этот авторитет для тех же Брауна и Тейтума, да? Для Розира, там, для всех остальных. Вот вопрос, остался ли он таким сейчас у тех же молодых, да? И, то есть, неважно, останется там Кайри или нет. Вопрос, как себя будут вести дальше молодые.
Окей, на этой не очень оптимистичной ноте я предлагаю закончить. Если хочешь что-то сказать... Welcome.
Ну, не знаю. Я остаюсь оптимистом просто потому, что Бостон последние много лет раз за разом опровергает все прогнозы, хорошие или плохие. То есть до этого это все время было опровержение плохих прогнозов, в этом году это было опровержение хороших прогнозов. Поскольку все сейчас настроены достаточно пессимистичны, то, ну, значит, Бостону ничего не остается, кроме как в очередной раз опровергнуть все прогнозы,
да,
и
правильно.
Взять
поэтому
гайки.
Надо предсказать, что чемпионство они точно не выиграют, да? Надо,
ну,
вложить эти слова в уста
Баркли. Я думаю, что кто выиграет... кто выиграет чемпионство, зависит только от Golden State, мне кажется, на данном
Хорошо, этапе. Спасибо тебе большое, Артем. Тогда, ну, мы с тобой еще однозначно услышимся, в зависимости от, конечно, твоих возможностей и того, как ты уделишь время. Я думаю, что ближе к концу лета уже по итогам, скажем так, по итогам рынка свободных агентов и по итогам драфта и так далее, мы уже сможем более предметно говорить о ситуации на Востоке, и тут я тебя обязательно позову. Потому что есть подозрение, что Бостон будет участвовать в распределении мест в топе Востока в следующем сезоне. И мне будет интересно услышать твое мнение.
Спасибо тебе, что позвал. Всяческих успехов и тебе, и твоему проекту. И еще услышимся.